Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной информационный эфир. Наш координат смс-портал +7 925 888 8948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Телеграмм, наш канал со всеми последними новостями «Радио Говорит МСК». Там же в эти минуты идет прямая видеотрансляция эфира. И еще одна такая же трансляция в социальной сети ВКонтакте. В официальной группе радиостанции «Говорит Москва». В этой получасовке мы поговорим о том, что власти Литвы заявили, что они не согласятся на зеленый коридор для транзита в Калининград. Также мы расскажем о том, что Минстрой анонсировал возведение в России деревянных многоэтажек. Очень интересная тема. Во второй получасовке у нас в Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в летний сезон, а также в России ввели новые климатические нормы. Вот обо всем об этом мы поговорим в течение ближайшего часа.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, власти Литвы не согласятся на зеленый коридор для транзита в Калининград. Об этом не может быть и мысли, заявила советник президента страны Аста Скайсгирте в эфире национального радио Ал-Арти. Она отметила, что необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. По словам советника главы государства, Вильнюс по калининградскому транзиту никаких несогласованных действий не предпринимал. 18 июня власти Литвы сообщили, что прекратили пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из российских регионов в Калининградскую область. Эту тему мы сейчас обсудим с заслуженным экономистом России, доктором экономических наук, профессором РАНХИК Сергеем Калашниковым. Сергей Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Ну что, власти Литвы в очередной раз, значит, сделали такое заявление, что они не согласятся на зеленый коридор для транзита в Калининград. В свою очередь, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, ответил, что в Кремле, значит, продолжают работу по решению проблемы. Если ее решить по-хорошему не удастся, то будем решать по-плохому. Вот как вы считаете, по-плохому это что будет?
Ну, самое плохое, что может быть, если мы вступим в какой-то конфликт, боюсь даже сказать, что вооруженный конфликт, с прибалтийскими республиками, с одной из них или со всеми тремя. Это, я считаю, самое плохое. Все, что между тем, что не обращать внимания на запреты и до столкновений каких-то, это все возможно. Другое дело, где разумное решение, которое бы удовлетворило все стороны. Нужно понимать, что в данном случае запрет на транзит в Калининград — это определенная эмоциональная реакция, которая не наносит ни существенного вреда Российской Федерации, потому что у Российской Федерации есть другие каналы контактов, более затрудненные, например, по воде, чем железнодорожные авто. Но в то же время они остаются. Это чисто эмоциональная реакция, потому что прибалтийские республики — самые большие ненавистники России, это я хорошо знаю по работе в ПАСЭ.
Ну, у них есть конкуренты, это Польша и Великобритания.
Великобритания — это мы просто искусственно, как говорится, создаем жопу с Великобританией. Польша, да, но я могу по своему опыту сказать, что прибалтийские страны более агрессивны, чем Польша.
Смотрите, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что ответом на блокаду транзита в Калининград может стать полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику.
Ну, что я могу сказать? В любом случае реакция, тем более в государственном масштабе, по бытовому принципу «сам дурак, ты мне сделал плохо, я тебе сделаю еще хуже» — это абсолютно неконструктивное решение проблемы. То есть угрожать какими-то карами Прибалтике, тем более реализовывать их, это загонять данный конфликт вглубь, расширять его, но вовсе не способствовать его разрешению. Я все-таки надеюсь, что наше политическое и внешнеэкономическое руководство сможет найти более разумные, конструктивные способы, чем просто нагнетать противостояние.
Угу. А, Сергей Вячеславович, то есть вы считаете, что если власти Литвы все-таки, несмотря на прессинг ЕС, не согласятся на зеленый коридор для транзита в Калининград, нам не надо предпринимать никаких каких-то
усилий? Нет, я этого не сказал никоим образом. Конечно, знать самые разнообразные, просто не становиться, ну, скажем так, на один уровень с этими странами. Ну, понимаете как, увеличение взаимных угроз, я еще раз повторяю, это не перспективно. Это не конструктивное решение. Нужно искать конструктивное решение. Означает ли это, вот мы говорим, что санкции это ерунда, это чушь, это агрессия. Но мы-то угрожаем тем же самым санкциями той же самой Литве.
Ну, а чем мы можем ответить?
Я же еще раз говорю, палитра способов огромная. От дипломатических переговоров до создания определенного давления цивилизованного Запада на Прибалтийские республики. Определенные экономические ограничения, но не на уровне санкций, запретов, эскалации этих этого экономического противостояния, а по пути определенных, ну, скажем так, симметричных мер.
А, спасибо большое. У нас какие-то проблемы со связью, не очень все хорошо. Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Это был заслуженный экономист России, доктор экономических наук, профессор РАН ХИКС Сергей Калашников. Обсуждали мы очередные угрозы властей Литвы, которые говорят, что они не согласятся на зеленый коридор для транзита в Калининград. Нас слушатели пишут на эту тему. Так, пранк, панк 13. Когда-то нам Украина ЖД-транзит прикрыла, выкрутились же как-то. Выкрутились, конечно, вот эксперт тоже говорит, что на самом деле ничего страшного. А дипломатия с Западом не работает, она закончилась, пишет Юстас. Ну, мы, собственно, Юстас уже поняли, это, что дипломатия не работает. Юстас тоже пишет про ответные санкции, но вот это контрпродуктивно, как получается. Это не кара страны, Россия, ответная мера. А какие товары пересекают Прибалтику, спрашивает Мартем Мендас. Вы знаете, Мартем, я думаю, какие только не пересекают, на самом деле. Все товары пересекают и обычные, я не знаю, какие-то потребительские товары пересекают, собственно, территорию Прибалтики и продукты питания и так далее. Собственно, с этой темы мы плавно, совершенно плавно перепрыгиваем на, наверное, тему, интересующую многих россиян. Тема эта касается жилищного строительства. И вот тут у нас такой ноу-хау. Минстрой анонсировал возведение в России деревянных многоэтажек. Ведомство совместно с МЧС утвердило дорожную карту по развитию такого домостроения аж до 2024 года. Хотя, впрочем, почему я говорю аж, это всего два года. Сейчас 2022 до 2024 года. Как заявил министр Эрик Файзуллин, у России есть богатый исторический опыт применения деревянных конструкций в строительстве. Это действительно так. Также у страны есть большой потенциал развития лесопромышленного комплекса. Уточняется, что дорожная карта предусматривает проведение исследований, направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности деревянных объектов. Также планируется подготовить пилотные проекты жилых и общественных зданий от 3 до 12 этажей. Их будут строить из перекрестно-клееной древесины, многослойного клееного бруса и такого же материала и шпона. Сейчас мы эту тему обсудим с архитектором, экспертом по деревянному строительству Егором Соловьевым. Егор, здравствуйте.
Добрый день.
А можно я к вам без отчества или Егор Михайлович?
Да, конечно,
без отчества, Егор. Нет, вот это вот интересная, собственно, инициатива Минстроя по возведению в России деревянных многоэтажек. Как вы считаете, эта идея перспективна?
Ну, вы знаете, я считаю так, что эта идея, ну, во-первых, она не нова уже, то есть не сейчас она возникла, она еще несколько лет назад первые были у нас заходы, скажем так, по программе реновации. Ну, пока ничего из этого, собственно, не вышло, но, в принципе, я считаю, что она перспективна. Да, вопрос, где и как. она перспективна. Я все-таки понимаю, что современное строительство из деревянных клееных конструкций, это, в принципе, по большому счету, аналог каркасному железобетонному строительству. Uh-huh. И мне кажется, вряд ли, ну, если мы говорим, например, про Московскую область или регион центральный, оно сможет здесь именно в финансовой точке зрения конкурировать с ним, потому что, ну, все-таки надо понимать, что деревянное строительство, оно дороже по своей себестоимости, ну и по технологиям, и вообще оно просто само по себе дороже.
То есть в Москве, области вряд ли это будут строить?
Я считаю, да, что здесь оно просто экономически нецелесообразно. А вот если, например, рассмотреть это в плоскости завоза каких-то готовых домокомплектов вот в районы, там, например, Крайнего Севера, где нет какой-то там инфраструктуры готовой строительной базы, то здесь, я считаю, оно имеет очень даже неплохие перспективы, потому что, во-первых, вес меньше перевозимых изделий, во-вторых, монтаж проще. Вот, поэтому, ну, опять же, там, применительно к 12-этажным домам не знаю, я считаю, что это маловероятно, это, мне кажется, отдельные экспериментальные здания будут, а в диапазоне там от 3 до 5, вот, я считаю, что это имеет достаточно неплохие перспективы.
Такие малоэтажные. А скажите, пожалуйста, да. Егор, а есть ли аналоги какие-то в мире вот таких домов?
Вы знаете, да, есть аналоги в мире, но, опять же, я больше на них смотрю как некие эксперименты. Например, в Канаде есть жилое здание, 17-этажное жилое здание. Вот, собственно, такой вот самый такой крупный аналог, ну, не аналог, а пример. Ну, и, в общем-то, да, все стоит. Ну, то есть я просто рассматриваю здесь это все, собственно, как некий эквивалент железобетона, просто из другого материала.
А для чего вообще это, в принципе, делается? Это потенциал для развития леспромышленного комплекса, как говорит Файзуда?
Да, как бы основной причиной, я думаю, что стало это ограничение экспорта древесины, и, соответственно, необходимость задействования этих ресурсов уже на внутренние потребности страны. Это как бы ключевым фактором. Вот. Ну, наверное, вот это первостепенное. А все остальное, оно уже, да, подстраивается, потому что отдельные компании, даже ассоциации, там, они принимают активное участие в продвижении вот этих идей.
Еще есть вопрос вот по поводу деревянного строительства, вот таких вот малоэтажных домов, ну, как, их называют, правда, многоэтажками. Сколько такой дом может простоять?
Ну, я думаю, что он простоит ровно столько, сколько и любой другой дом. Сейчас при современном развитии химической промышленности нашей все клееные конструкции, они заранее все пропитываются и огнебиозащитными составами, и другими всякими компонентами клеевыми, которые позволяют им, ну, практически, можно сказать, на сопоставимые сроки
рассчитывать. То есть очень долго, можно сказать, столетия?
Да, да, до столетия, да.
Человек, вот житель, ему не нужно бояться чего-то в этом доме, там деревянные полы, вот эти скрипящие.
Ну, я скорее так больше с бытовой точки зрения, наверное, буду это рассматривать все-таки. Деревянные дома имеют повышенную, ну, как это, звукопроницаемость, то есть там очень плохая шумоизоляция. И если говорить про многоквартирные дома, то, конечно, будет слышно очень-очень много. То есть это надо какой-то комплекс мер по шумоизоляции дополнительный принимать, ну и так далее.
А можно ли называть вообще, в принципе, такие дома экологичными?
Нет. Нет? Абсолютно нет, потому что то количество компонентов, которые присутствуют, неважно даже, в материале конструкции клееного бруса или в ограждающих конструкциях в виде панелей, оно, собственно, там, не оставляет ничего как бы, от того, что мы понимаем под экологичностью.
Ну, как вы считаете, вот как эксперт, вот это вот есть перспективы строительства таких домов, именно чтобы это было массовое, чтобы они стали популярными?
Есть перспективы, еще раз просто повторюсь, условия. То есть, ну, опять же говорю, если есть экономическая целесообразность такого строительства в определенных регионах России, я уже привел пример, что в московском регионе я не вижу, потому что там будет разница в стоимости. И надо понимать, что одно дело построить какое-то уникальное здание с квартирами премиум-класса, да, а другое дело обстроить жилье в массовом порядке с фиксированной стоимостью квадратного метра, это, конечно, немножко разные вещи.
А, например, вот в таком регионе, как Карелия?
Ну, если привязываться к источнику местного материала, то, наверное, да. Но, опять же, повторюсь, что должно быть производство местное тогда. То есть мы говорим, что у нас есть местный материал, местное производство, и на выходе мы имеем себестоимость здания сопоставимую, например, с той же себестоимостью здания из железобетона в том же регионе. Тогда, конечно, да, это имеет смысл.
Спасибо большое. Спасибо, Егор. Это был архитектор-эксперт по деревянному строительству Егор Соловьев. Обсуждаем мы предложение Минстроя, вернее, анонс сегодняшний Минстроя о возведении в России деревянных многоэтажек. И у нас есть звонок. Пообщаем сейчас на эту тему. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Анна, я не знаю, как у вас по батюшке.
Так.
Можно? Нельзя, да? Ну, ладно. Тогда быть просто Анной.
Просто Анна, да, можно так.
А вот насчет кирпичных, насчет деревянных многоэтажных домов, я не знаю. Я знаю только трехэтажные деревянные, их сейчас уже все снесли. Вон по улице Горького было в таких домах. Были иногда, правда, не с кирпичной, первый этаж в один кирпич, а два этажа деревянных. Но бог с ними. Я знаю, что такое многоэтажный дом кирпичный, но с деревянными стенами. Вот в этом доме вырос мой муж. Он был построен на Ленинградке, первая часть этого дома, в 28-м году. И назывался дом Комакадемии. Значит, пока в этих домах был накат, все было ничего. Ну, терпимо. Ну, лопался там где-то иногда. Ну, тут же вот накат, это, знаете, вот когда штукатурят, поверх покрывают краской такой, типа, ну, типа, я не знаю, как, ну, типа того, что вот потолок красят. Раньше побелкой. Ну и какой-нибудь рисунок валиком наносят. Как только поклеили обои, это было что-то страшное. Они то ли отклеили от того, что он все-таки химический, все это дерево стало перекашиваться. Причем когда поклеили, уже после войны, а дом 38-го года. Все это 28-го года. Все это стало перекашиваться. Все дерево стало скрипеть. А слышимость в этом доме, ну, я не знаю, как.
Ну, это то есть слышно все, да, каждый чих?
Ну, если не все, то очень многое. Очень многое. По крайней мере, когда у тебя сосед пошел в туалет, когда он из него вышел, когда соседи занимаются любовью, когда у дочери кашель или у хозяина квартиры кашель, и все, что ты ел на завтрак, потому что тебе жена высказывает, что ты съел лишнее яйцо, зараза. Это там колоссальная слышимость. Потом уже, где-то в 50-х, нет, уже при Никите Сергеевиче, значит, где-то в конце 50-х, там специально ставили изоляцию, звукоизоляцию. Специально ставили, потому что жить там было невозможно. Хотя квартиры большие, хорошие по тем временам считались, с ванной.
Ну, деревянные перекрытия, да, раньше была такая технология.
И вот сейчас у нас в доме, у нас вот в городской квартире перекрытия деревянные. В доме. Он у нас 50, ну, официально 53.
Ну, на Ленинградке тоже, да?
Да, да.
Ну, там много таких домов, на самом деле, либо смешанные перекрытия, либо деревянные.
Да, много. И вот нас уверяют, что все эти перекрытия, они пропитаны какой-то фигней, которая не горит.
Нет, все это горит, на самом деле, к сожалению.
На самом деле, все это горит.
Да.
Да. Поэтому я не знаю, как вот тут.
Спасибо большое, Анна. Спасибо. А, да, мы поняли, что на самом деле наши слушатели не очень положительно относятся вот к этой идее строительства вот этих вот домов. Я могу сказать, что раньше, собственно, строили такие дома и деревянные, они были двухэтажные, трехэтажные, а еще были бараки деревянные. И если вы куда-то там приедете на север, то там довольно много, на самом деле, таких домов много у нас по этому поводу сейчас сообщений. Панк 13 пишет, жду появления деревянных автомобилей, деревянных самолетов, потенциал, думаю, есть, ну и деревянные игрушки, это экологично, просто и проверено временем, и поколениями. А, Панк, вот вы, конечно, шутите, но по поводу игрушек это действительно экологично и здорово, и вот деревянные игрушки как раз нужны. А, так, при огромной территории России стыдно делать ставку на многоэтажки в принципе, только просторные коттеджи на одну семью, пишет Юстас. А, речь идет о каких территориях? Если город, то, ну, собственно, хочется заработать, вы уж извините. Так, Григорий СПБ, для шумоизоляции нужно клеить картонные клетки из-под яиц. Есть у нас еще звонок по поводу, вот, видимо, деревянных домов. Добрый день. Как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, конечно, это вот поход какой, 19 век или 18-й. На 3D принтеры из полимеров уже печатают дома.
Ну вот их, может быть, и напечатают на 3D принтере.
Что, из дерева?
Ну, кто знает?
Нет, ну кто, я знаю, это полимеры из газа, из природного газа. Угу. Надо делать полимеры и печатать. Уже технологии разработаны, вот это будущее, там, добавлять какие-то композиты, чтобы слышимость уменьшать, если бы проводных вот. А из дерева, ну, это все равно, сказать, на лошадях будем ездить. Ну да, лошадь — это гениальное животное, лучшее, наверное, но как бы надо смотреть вперед, а вот, ну, это просто дикость такая.
Спасибо большое. Спасибо, поняли вас. Пишет нам, нормальных материалов не осталось. Пару лет назад хотели запретить пластиковые трубы. Марта Мендас пишет, как это хотели запретить? Металлопласт очень, ну, даже, зачем его запрещать? Деревянные многоэтажки, это, наверное, чтобы при пожаре больше людей сгорало, докатились, пишет Сергей. Ну, вот они пропитываются все-таки этим материалом, хотя уже, я не знаю, не факт, что они не будут, конечно, гореть, потому что даже дома с деревянными перекрытиями, вот эти все перекрытия, лаги, они сгорают. Но, правда, они довольно старые. Не знаю, если там вот это вот, насколько работает эта пропитка. Так, я бы не хотел жить в таком доме, скрипящие полы, жуки, если что, дом сгорит под фундамент, пишет Дмитрий. Да, все на самом деле этого боятся, что это все может просто сгореть вместе с жильцами. Этого бы не хотелось. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Кубрум вас беспокоит, ваш постоянный слушатель.
Uh-huh.
Шикарная совершенно передача, как приятно слушать рассуждения дилетантов о деревянном домостроении.
Так, скажите нам, пожалуйста, как эксперт.
Ну, я не могу сказать, что я уж прям совсем эксперт-эксперт, просто мы занимались финансированием поставок оборудования для производства так называемых МХМ-панелей.
Так.
Что это такое? Значит, обрезь, из нее делается рейка сечением примерно 20 миллиметров. И из этой рейки алюминиевыми гвоздями сбиваются панели диагональные. Ну, если, может быть, видели, как раньше в деревнях штукатурят.
Что-то у нас, по-моему, прервалось, да? Прервалось у нас, кстати, на самом интересном месте. Мы как раз хотели узнать технологию строительства, но увы. Так, в Америке такие деревянные многоэтажки считаются отвратительным жильем, да к тому же горят такие дома, как спички. Капитан Джон пишет, а там есть, да, деревянные многоэтажки в Штатах? Я вот, кстати, не припомню, что... Ну, там в основном все-таки собственные дома у людей, и, ну, они в основном, кстати, деревянные на самом деле. Так, что у нас еще? Пусть Купрум уточнит, это для массового строительства было или для частного. Панкратис, к сожалению, мы не смогли это узнать, потому что у нас что-то со связью, у нас прервалось. А обстановка пластмассовая круче горит, Григорий СПБ. То есть у нас уже спор пошел о том, вот, насколько целесообразно или нет. Я не знаю, мне кажется, что могут быть красивыми такие дома. И вроде бы, я могу ошибаться, но в Финляндии есть такие дома. Вот Купрум нам, может быть, договорит. У нас совсем мало времени. Здравствуйте еще раз.
Ага.
У нас вот, чуть-чуть осталось, вот, совсем полминуты.
Совершенно спокойно можно по этой технологии строить до 7 этажей. Чрезвычайно прочно, чрезвычайно технологично, относительно недорого. Но, конечно, индивидуальное тоже имеет право на жизнь.
Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы поняли, собственно, эксперт, которому сегодня вызванивали, Егор Соловьев, сказал то же самое, что индивидуально это можно строить. По поводу массовости никто не уверен. Еще раз напомню, тема была такая. Минстрой анонсировал возведение в России деревянных многоэтажек. Сейчас новости, а потом реклама, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной информационный эфир. Наш контакт, смс-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Номер прямого эфира 7373 948. Код города 495. Телеграм-канал с новостями. Радио «Говорит МСК» в одно слово. Там же идет прямая видеотрансляция эфира и такая же видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Радио». «Говорит Москва». Я напомню нашу частоту 94,8 FM. Итак, тема второй получасовки. В Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в летний сезон. И в России ввели новые климатические нормы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в летний сезон. Депутат Нижней палаты парламента, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу вот такого крепкого алкоголя, крепкого алкоголя с крепостью более чем 20%. Хотя, если менее 20%, то это не крепкий алкоголь. Это странное тут, конечно, сообщение. В летний период в местах общественного питания и прибрежных парковых зонах. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо депутата главе Минздрава Михаилу Мурашко. В документе отмечается, что в период жаркой погоды нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается. Цитирую, сочетание данного фактора жары с потреблением крепких алкогольных напитков может значительно повысить риски появления серьезных проблем со здоровьем, привести к необходимости оказания экстренной медицинской помощи. Конец цитаты. Это все вот говорится в документе. По мнению депутата Хамзаева, поведение пьяных людей в общественных местах также вызывает недовольство других граждан и может провоцировать преступления. Именно выходки пьяных граждан становятся катализатором криминогенных ситуаций, отмечается в документе. А эту новость мы сейчас обсудим с руководителем Центра разработки национальной алкогольной политики, председателем Национального союза защиты прав потребителей Павлом Шапкиным. Павел Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Как считаете, вот эта вот инициатива депутата Госдумы, руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ограничить продажу крепкого алкоголя в летний сезон, она не абсурдна?
Нет, я считаю, что, в принципе, вопрос, который поставлен, вопрос правильный, по сути. Что действительно... Но имеет смысл как-то об этом позаботиться, раз уж мы там беспокоимся о том, чтобы не продавали алкоголь несовершеннолетним, там, вблизи школ и так далее, то, в принципе, логично вообще как бы на эту тему обратить внимание. То есть вот у нас только регионы могут ограничивать продажу алкоголя на той или иной территории в зависимости от того, какие там местные факторы существуют. Вот, например, есть трезвые села, где не продается алкоголь, в Якутии, например, в Башкортостане. То есть это все решение региональных властей. То есть у региональных властей есть такие полномочия. А вот, скажем, на уровне федерального закона, можно порассуждать, но правильнее было бы направить предложение как раз в адрес региональных законодательных собраний. То есть что касается Султана Хамзаева, он направил вот это свое предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко. И, в общем-то, Минздрав не занимается ограничениями в области продажи алкогольной продукции, это не их компетенция. И то есть, хочет заручиться поддержкой, но, в принципе, у Хамзаева, как у депутата Государственной Думы, есть право законодательной инициативы, он вправе сам вносить законопроект, в общем-то, по любому поводу, на любую тему, в отличие от Минздрава, у которого нет права законодательной инициативы.
Нет, предполагается, что Роспотребнадзор будет ограничивать, насколько я понимаю.
У Роспотребнадзора нет таких полномочий.
Тоже нет, да?
Меня смущает адресат, Почему Минздраву это написано, не внесен законопроект в Государственную Думу, например, хотя бы с предложением дать полномочия дополнительно регионам, если их нет. Хотя я уверен, что они есть, эти полномочия регионов. Или, так сказать, на уровне федерального законодательства попытаться прописать такой, запрет вообще, прямой запрет на продажу, скажем, крепкого алкоголя. Хотя 20 градусов тоже, почему не 16,5, которые встречаются там, например, в законе о государственном регулировании производства оборота этилов. Почему, например, не сделать исключение для пива и вина, если, что сказать, речь идет о запрете крепкого алкоголя, да? То есть, немножко как по технике вопросы возникают. То есть, в принципе, по целесообразным, может быть, вообще. алкоголь не продавать в прибрежных зонах. То есть, ну, вообще весь, там, включая пиво. Или оставить, например, только преференции для российского вина. Я думаю, что российские виноделы горячо поддержали такую инициативу. То есть, вот, у меня вот чисто вопрос по технике и по адресатам, значит, своих обращений. И почему сам депутат Государственной Думы, имея право законодательной инициативы, не выносит, собственно, законопроект, пишет, например, Минздрав. Это меня как бы, ну, смущает, скажем.
Павел Сергеевич, смотрите, у меня возникает еще несколько вопросов. Один из вопросов такой. Значит, почему ограничивать крепкий алкоголь только летом? Это первый вопрос.
Ну, тут речь идет о жаре, да? Угу. То есть, ну, потому что...
Ну, то есть это будет ограничение, вот какая-то температура, и тут же вступает ограничение.
На уровне здравого смысла, то есть понятно, что в жару пить крепкие напитки плохо. Угу. То есть любой человек понимает, что, какие там негативные последствия могут быть. Значит, поэтому здесь, конечно, вот идет речь о сезонном факторе. Во-вторых... Значит, прибрежных зонах, потому что, ну, как бы это, наверное, приравнится к источникам повышенной опасности, вот там выпил, там, значит, плохо стал, утонул. А, как, собственно, к источникам повышенной опасности относится общественный транспорт, междугородный, международный транспорт, там аэропорты, соответственно, железнодорожные вокзалы и тому подобное. То есть, наверное, логика такая. Я считаю, что вопрос, который требует изучения и который действительно может быть реализован и может быть в федеральном законодательстве, и, конечно, уже точно есть сейчас уже полномочия у регионов это сделать прямо вот с завтрашнего дня. Поэтому, наверное, если это цель привлечь внимание к этой проблеме, то, наверное, это правильно.
Есть еще, знаете, какой еще один вопрос, соответственно, следует из этого. Не увеличится ли количество подделок алкогольных и не увеличится ли количество отравлений? Собственно, когда взрослых людей пытаются в чем-то ограничить, ну, мы уже такие примеры знаем в истории.
Я вообще не понимаю, как это связано. Вот честно, то есть, скажем, ограничения вблизи прибрежных зон торговать алкоголем с вопросами подделок. Ну, отъедьте подальше и купите. То есть здесь...
опять же, видите, все-таки есть какие-то моменты обхода.
Вообще у нас есть как бы ограничения в потреблении. Есть закон как бы об обороте алкогольной продукции, он касается в том числе вопроса потребления. То есть я считаю, что нужно более серьезное внимание обратить на потребление, скажем, алкоголя на пляжах, как это, собственно, общественное место, это уже запрещено де юре, да, потребление любого алкоголя, даже пива. А вот если говорить про прибрежные зоны, они тоже бывают разные. Ну, там, скажем, ближе Северного Ледовитого океана, это тоже прибрежная зона.
Да.
И там Новая Земля, она все из прибрежных зон состоит, там, архипелаг, я имею в виду, да, то есть здесь... Просто нужно, опять-таки, прибрежная зона, там, ручья, это прибрежная зона или нет, да, то есть здесь нужно вот как конкретизировать, что имеется в виду. Но вот именно идея, что во время жары потреблять, ну, я бы сказал, вообще любой алкоголь, не только крепкий, плохо, я думаю, что на этом можно как-то вот внимание обратить и какие-то, скажем, на уровне регионов инициативы могут быть поддержаны и реализованы уже сейчас даже без федерального закона. И на уровне федерального закона, может быть, там имеет смысл как-то вот этот вопрос дополнительно проработать, потому что, ну, он действительно первый обратил на это внимание.
Спасибо большое. Это был руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Спасибо большое, Павел Сергеевич. Обсуждаем мы предложение депутата Госдумы и руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ограничить продажу крепкого алкоголя в летний сезон. У нас тут вот слушатели активно пишут в Телеграме по этому поводу. Анна пишет: а какой диджестив господин Хамзаев предложит мне вместо коньяка? Не знаю, надо спросить его. Так, Григорий СПБ: в жару любой алкоголь, тариф экономичный, от бутылочки вина на солнце можно нажраться. Я абсолютно с вами согласна, Григорий. Но дело в том, что тяжело всегда, а тяжело ограничивать в чем-то взрослых людей. Это действительно так, но, к сожалению, не все взрослые люди, видимо, взрослеют с возрастом и продолжают вот так себя вести. Так, любимая отговорка лоббистов алкоголя, что народ начал пить суррогат, чушь, может, по себе судят, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. У нас на пляже алкоголь не продают, мы с собой берем. Григорий Санкт-Петербург. Вот о чем и речь, понимаете, его не продают, но вы все равно его с собой проносите. Надо еще ограничить употребление мяса в мангальных зонах отдыха, потому что граждане, употребившие шашлык к вечеру, просто становятся очень агрессивными. Саша Зун пишет, это, я так понимаю, шутка. Те, кто захочет, найдет, где найти, жаль, травятся паленькой или паленькой опять будут, ну, паленым алкоголем, джекпот пишет. Вот я тоже об этом говорю. Есть у нас слушатели, хотят пообщаться на тему алкоголя. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, как вас зовут? Я хочу выставить поддержку и, значит, да, идеи, которую выразил депутат Госдумы, насколько я понимаю.
Да.
Потому что вот вы, готовясь к передаче, могли бы посмотреть статистику, сколько людей погибает на воде после алкогольного злоупотребления.
Ой, ну это и без статистики понятно, много, много, да.
Угу. Вот, а поэтому его идея правильная, я его поддерживаю, молодец. Что,
но вы понимаете, это правильно, но в его предложении не указывается, где конкретно он собирается вводить ограничения, вот о чем речь.
Это не входит в его обязанности депутатские, это уже разработка действующих властей на местах.
Но вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что уже на пляжах, запрещено. Уже на пляжах...
Я вас перебиваю, готова выслушать.
Спасибо большое, что вы мне позволили. Уже на пляжах запрещено продавать алкоголь, люди приносят. Вот с этим ничего сделать, к сожалению,
вы
нельзя.
Знаете, господи, но ведь есть умные люди, есть неумные, а есть просто
конечно,
дураки.
Но что делать с этим?
Ну, вот дураки приносят, они погибают. Естественно, отбор идет.
Ну вот, это видите, понятно, к чему мы пришли.
Но, тем не менее, если предложение ограничено, то уже и вероятность того, что человек поступит глупо, снижается. Вы согласны со мной?
Да вот кто его знает, не всегда так. Хочется обойти, видите, кто хочется обойти иногда, Да, бывает вот так.
Ну вот хочется, кому хочется, пусть обходит. Это, я говорю, естественный отбор людей, по принципу дурак умный.
Ну он уже происходит, он уже происходит.
Да, опять мы с вами не слушаем друг друга. Но я считаю, вот я уже заканчиваю свое выступление, я хочу еще раз сказать, что я идею депутата поддерживаю, она своевременная.
Спасибо.
Я за. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, мы поняли. Ну вот, у нас есть люди, которые поддерживают эту идею, ну, всегда так. Так, помню, в 2010-м ездили на пляж с коробкой белого сухого из морозилки, было освежающе и весело, пишет Ольга. Замечательно, слушайте, замечательно, что у вас пошли такие прекрасные воспоминания о 2010-м годе, а почему именно в 2010-м вы ездили? Это вот 12 лет назад, ну, не знаю. Так, запаковать всех нас в мерительной рубашке, это мы глупости совершим. Пункт 13. Смотрите, пункт 13. В странах, в некоторых скандинавских, вот Финляндия это не скандинавская страна, но тем не менее, тоже в северных странах, там вообще было введено эмбарго. Там было просто введено эмбарго на алкоголь, и там после определенного часа его вообще не продавали. Вот я помню, мы были в Норвегии, и мы, по-моему, уже после 8 вечера даже пиво не могли купить. Ничего мы не могли купить, да, вот такие все-таки ограничения вводятся. Ну, здесь есть предложение ввести ограничения на потребление алкоголя именно в жару, вот только в жару. Ну, посмотрим. Я считаю, что это все равно прерогатива местных властей, и если они видят у них какая-то ситуация и статистика вот с алкоголем, они, может быть, могут действительно сами принимать какие-то решения. Так, не ограничивать продажу крепкого алкоголя, а просвещать, рекомендовать, объяснять через СМИ вред его употребления в жару, пишет Юстас. Вы знаете, Юстас, вот что самое любопытное, мне кажется, любой нормальный взрослый человек прекрасно знает, что пить крепкий алкоголь в жару – это очень опасно. Ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, но вот я вот, мне кажется, уже взрослый человек, мне кажется, я знаю, что пить крепкий алкоголь тебе просто будет нехорошо. Так, ничего не будет сделано, алкоголь как прямой, так и побочный, покупки по пьяни, доход курортов, а Хамзаев просто о себе напомнил, старое стыдно, пишет Панк 13, ну, посмотрим, а может быть нет, а вдруг что-то, собственно, и получится, а сколько трезвых на воде погибают, тогда всех к воде не пускать, Мартем Мендасес, он, собственно, видимо, спорит с нашими слушателями, ни разу на курортах не покупал алкоголь легально, пишет Панк 13, ну, вот, в общем, эта тема вызвала бурю эмоций, Турции. Я так понимаю, что всех очень волнует тема продажи крепкого алкоголя. Еще раз напомню, что мы обсуждали. Мы обсуждали предложение депутата Госдумы и руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ограничить продажу крепкого алкоголя. Крепость имеется в виду более 20% в летний период в местах общественного питания, прибрежных и парковых зонах.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России ввели новые климатические нормы, продолжая тему жары. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о введении в стране новых климатических норм. Сообщает ТАСС, по информации агентства, понятие «температурная аномалия» было актуализировано в соответствии с изменениями климата, произошедшими за последние 30 лет. Новые климатические нормы основываются на свежих данных с учетом глобального потепления. Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1.5 градуса. Это очень много, пояснил Вильфанд. Уточняется, что теперь понятие «аномально теплая погода» будет реже использоваться в прогнозах погоды. Ранее сегодня в Москве прогнозировали переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу и плюс 30. По-моему, сегодня даже плюс 31, плюс 32 было. И вот сейчас, мне кажется, за окном довольно... Так все потемнело, я думаю, что сейчас будет какой-то ливень, вообще ураган, да, вот я к звукорежиссеру нашему Александру обращаюсь. Думаешь, да, тоже, да? Обсудим мы сейчас эту тему с ведущим научным сотрудником кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главным специалистом прогностического центра «Метео» Михаилом Лакощенко. Михаил Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот очень интересная тема погоды, она всегда всех интересует. Что же происходит у нас с климатом, что пришлось даже вводить новые климатические нормы?
Ну, климатическая норма – это среднее значение за 30-летний период. Любые погодные условия должны сопоставляться с некоторыми устойчивыми оценками. Вот такие опорные оценки берутся средние за 30-летний период. Называется климатическая норма. Нормы периодически должны обновляться. Очень долго в ходу была климатическая норма за 30 лет с 1961 по 1990 годы. 90-й год давно прошел. 90-е годы прошли, потом 2000-е, они тоже прошли, мы начались 10-е. А все по-прежнему пользовались этой нормой, которая устарела. И, наконец, в 2015 году 17-й конгресс Всемирной метеорологической организации наконец постановил перейти всему миру к новой климатической норме, к новому 30-летнему периоду, с 1981 по 2010 год. И она действующая, но она тоже уже устарела. И сейчас Национальные гидрометслужбы готовят переход к новой норме с 1990 по 2020 год. Но Конгресс ВМО не отменил старую норму. Он поставил, что нормы теперь будет две. Старая норма, прежняя, к которой все привыкли, 61 по 90 год, она остается такой опорной, исторической, характеризующие изменения климата. И она будет в ходу до тех пор, пока не появятся какие-то веские научные обоснования, чтобы ее изменить. Наряду с ней действует оперативная норма, которая периодически обновляется. Поэтому метеорологи всего мира используют две климатические нормы. Одну норму историческую, традиционную, к которой все привыкли, в среднем за 30 лет, 61 по 90 год 20 века. И вторая норма, она сейчас обновляется с окончанием второго десятилетия 20-го столетия, сейчас готовится на нее переход. Процесс долгий, процесс медленный, потому что нужно пересчитать все данные, перепроверить. Это долгий процесс, поэтому лишь в 2015 году был осуществлен переход на новую климатическую норму за период, который закончился за 5 лет до этого. И сейчас, конечно, переход на новую норму с 90-го по 2020 год, он тоже растянут во времени, но сейчас Росгидромет готовится к переходу, к пересчету на новый 30-летний период.
А вот сейчас можно говорить о том, что это глобальное потепление? Вот этот термин «глобальное потепление» его используют до сих пор? Или теперь мы говорим не глобальное потепление, а глобальное изменение климата?
Ну, конечно, в принципе, изменения климата бывают с разным знаком, но последние десятилетия в глобальном масштабе происходит именно потепление. Это характеризует глобальный климат, причем потепление очень быстрое. В тропиках оно медленное, статистически незначимое, а в высоких широтах потепление происходит быстро, особенно в холодный сезон года. Вот у нас теплеют зимы и весны, а лето меняется слабо. Вот климатические нормы для летних месяцев, они, конечно, повышаются, но медленно. А зимние оценки зимних месяцев повышаются очень сильно.
А вот чем это все грозит средней полосе России, собственно, вот московскому региону? А как у нас изменяется климат? У нас больше дождей. А что происходит?
Ну, с осадками вопрос не очень очевидный. В принципе, конечно, в более теплом климате можно ожидать большего количества осадков, но здесь разные климатические модели показывают некоторые разные результаты. Самое очевидное проявление – более высокий фон температуры, особенно в холодный период года. Угу. Это и влечет за собой и положительные, и отрицательные последствия. В нашем холодном климате есть положительные следствия изменения климата, но в целом для Земли это большая проблема. И, конечно, здесь нельзя быть, так сказать, какими-то эгоистами национальными, говорить, у нас холодный климат, у нас теплеет, поэтому нам хорошо. Нужно всем миром, так сказать, стараться остановить или хотя бы замедлить потепление климата, потому что оно особенно опасно в странах, так сказать, южных.
Угу. А вот еще я заметила, поскольку, собственно, я живу в столичном регионе, что такое ощущение, знаете, что холодное время года, вот такое растянутое, вот это сырое, оно стало больше, его стало больше. Это так или нет? Или мне просто кажется?
Нет, ну есть границы холодного периода. В принципе, конечно, период с отрицательными температурами уменьшается. И, так сказать, продолжительность залегания устойчивого снежного покрова уменьшается. Но главное, что, так сказать, климатические нормы нужно пересматривать. И есть опасные явления, это очень важно. Статистика опасных явлений. Некоторые опасные явления связаны с климатическими нормами. Такие как аномально жаркая погода. Или аномально холодная погода. Uh-huh. Это когда температура воздуха среднесуточная 5 и более дней подряд превышает климатическую норму на 7 и более градусов. Ну, соответственно, аномально морозная, когда она ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Вот эти опасные явления, их повторяемость, конечно, изменится с переходом на новые нормы, с пересчетом вот этих, так сказать, оценок.
А что касается Москвы, то можно говорить о том, что в Москве летом стало больше вот этой вот аномальной жары, или так говорить нельзя?
Нет, вы знаете, так говорить нельзя. Было аномально жаркое лето, катастрофическая жара в 2010 году.
Ну, когда все горело,
до этого столь опасные явления были в 2002 году, а еще раньше в 1972 году. Вот за последние полвека три раза случались такие катастрофические явления, которые влекли за собой массовые, так сказать, пожары, возгорания, торфяные пожары, лесные, дымная мгла и, соответственно, опасность для здоровья человека. Но вот прошло 12 лет с 2010 года, пока что таких явлений, так сказать, не отмечается. Когда в следующий раз это возникнет, это аномалии погодные, которые напрямую не связаны с изменениями климата. Это совокупность разных факторов, которые иногда входят в резонанс и, так сказать, дают в результате такую аномалию.
То есть можно говорить,
конечно,
что...
в принципе, в условиях потепления климата, в принципе, вероятность таких явлений, она повышается. Но, так сказать, вопрос не такой простой.
Угу. Ну, и это происходит все-таки не так быстро.
Ну, повторяемость повышается не так быстро, да. Ну, и с другой стороны, повторяемость аномально морозных зим должна уменьшаться. Действительно, аномально морозные зимы стали у нас редкостью. Последняя такая зима, аномально холодная, была в 2006 году.
Угу. Спасибо
это
большое.
Это последний раз, когда, да, в Москве, когда в Москве температура воздуха опустилась до минус 30. Это случилось в январе 2006 года. С тех пор прошло уже 16 лет. И ни разу температура воздуха не достигала 30-градусной,
да,
отметки.
Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил Александрович. Это был ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Лакощенко. В России ввели новые климатические нормы. Но вот, как выясняется, в целом все происходит не быстро. И в целом погода в средней полосе, ее нельзя назвать аномальной. И этой зимой воочию наблюдал глобальное потепление. У меня в Петербурге 21 мая отопление выключили. Спасибо, Григорий из Санкт-Петербурга. Вы, как всегда, поднимаете нам настроение. На этом я с вами прощаюсь. Передаю я эстафету Юрию Будкину. Сейчас у нас новости. Всем пока.